Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире, меня зовут Валентин Алфимов. На время отсутствия в студии Виктора Николаевича Баранца я здесь в качестве разводящего. Виктор Николаевич Баранец с нами на связи из Южного военного округа. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
Приветствую, ребята.
И Михаил Владимирович Симошенко
добрый
у нас
день,
в студии. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Исторический короткий номер для смс-ок 2420. Потом три буковки подряд РКП. Пробел и наличные мысли. Че это у тебя там заблемкало, Виктор Николаевич?
Да тут же вот генеральный штаб выходит все время на связь.
С колоколами?
Да, десятилетие войны с грузинами. Тут сплошные уточнения, что я знаю, что я слышал. Кстати, Михаил, помнишь, вчера к нам один товарищ говорил, почему вы ничего не рассказываете? Мы сегодня в эфире, по-моему, раза три будем говорить, и две часовых передачи. На всякий случай, Валентин вчера напоминал, так что давайте будем ждать.
Да,
ну, так оно и эти есть. Передачи, да.
Да, буквально да. В 6 вечера по Москве «Национальный вопрос». В студии будут Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, да. И публицист Виктор Эскин будут говорить о том, исчерпан ли конфликт, в который втягивали тогда Россию. А в 8 вечера наш большой специальный проект. Александр Коц, Дмитрий Стешин, Виктор Баранец, Надана Фридрихсон, политолог, и Андрей Баранов, наш политический обозреватель. Он, ну, в нашем специальном проекте «Никогда не забуду, да. Как меня пытались расстрелять». Это как раз по десятилетию вот этого грузино-осетинского конфликта. Да. Но, товарищи, давайте мы сейчас пока по нашим темам, да, которые у нас есть, товарищи полковники, да, у нас же часто спрашивают слушатели, а мы им всегда отвечаем. Пусть не сразу, но, может быть, готовим отдельную программу по этому поводу. Вот как и сейчас, да, спрашивали у нас про секретных подводных роботов в России. Что это? С чем их едят? Зачем они нужны? Расскажите нам, товарищ полковник.
Ну, насчет секретности это дело отдельное. Насчет законченной, будем говорить, темы про войну 08-08-08, я бы хотел только обратить внимание, что началась она не 8 августа 2008 года, а аж в августе 1992.
Во как!
Ну да, потому что тогда грузины полезли в Абхазию, полезли в Осетию. И их отражали так, как могли ополченцы. Ну ладно, теперь, значит, про роботов. Вот какая штуковина. В первую очередь, они были нужны, естественно, для разведки. Разведки чего? А в каком состоянии у тебя находится что-либо твое, что ты поставил под водой? А, допустим, глубина метров 300. И ты что, будешь спускать водолаза в жестком скафандре? Это такой футляр стальной, и ручонки только в шарнирах двигаются, и больше ничего не сделаешь. Нет. Значит, надо найти что-то другое. Вот появились в первую очередь такие. Вторая задачка была, зачем? Ну вот из-за этого, кстати говоря, мы вот мучились на Дальнем Востоке, когда оборвали кабель на одном подводном сооружении. Пришлось срочно что-то где-то искать, откуда-то привозить и использовать. И там запутался наш батискаф, кстати. Пришлось людей спасать. Дальше, зачем они нужны и действительно нужны? Это на тральщиках. Потому что сейчас траление контактными тралами, типа паравана, с резаками практически не осуществляется. Но нет таких мин якорных, которые вот любят показывать во всех фильмах, с рогами, которые всплывают, неизвестно всем, допустим, вот 72 метра, там такая мина как раз с свинцовыми колпаками, которая сталкивается с преградой. Фигушки, со времен Второй мировой войны немцы как раз начали делать мины неконтактные, потом это пошло по всему миру, с механизмами кратности, реагирующими на звук, на магнитное поле, на электрическое поле цели. И начались проблемы. Сначала с размагничиванием кораблей, потом со снижением акустических полей и так далее. А как ее найти? Она на дне лежит. Хорошо бы она лежала. Она всплывает, собака, когда над ней проходишь, ну и поражает в самое опасное место, в днище. Вот у базовых тральщиков, например, типа Обухова, да, которые сейчас спустили на воду и которые показывали на параде в Санкт-Петербурге, есть такие роботы, это никто не скрывал. И катера, допустим, с которых эти роботы должны управляться, тоже есть. В том числе роботы, которые не только разведку ведут, но уж и сам мину подрывает. Поскольку по стоку ущерб от подрыва мины под целью, под кораблем, может быть существенно выше. Так сказать, робот-камикадзе. Но кроме этого, да, вот есть робот «Клавесин-2». Он позиционируется как робот для разведки и съемки морского дна. То есть, по сути, как робот гидрографической службы. Возможно. Но если ты снимаешь дно, ты можешь и мину обнаружить. Хорошее дело. Но у всех роботов проблема-то основная какая? Они же не могут бесконечно долго находиться. Все определяется энергетикой того, что на борту. А значит, аккумуляторами. Значит, он должен всплывать, его должны из воды вынимать, подзаряжать и снова туда отправлять. А ты должен опять на месте стоять в это время? Или у тебя есть следующий такой же, которого ты запустишь на время зарядки? Трудно сказать. Вопрос. Но вот это привело к тому, что появился материалец такой, мол, где делаем робот-циклопод, которого, по сути, если в разработку задействован ОКБ имени Африкантова, значит, он на чем? На ядерном реакторе. Значит, там людей нет. Размером это колбаса с автобус. Правда, автобусы бывают разные, в том числе и сочлененные, как мы знаем. И вроде как он вооружен ракетами торпедами МТТ, малогабаритные, да, 324 миллиметра. Это тогда получается из противоторпедного комплекса наших лодок шифр-пакет. Только ходят они недалеко, черт возьми, эти торпеды. Если ты базу охраняешь с этим циклоподом, который там будет ходить вокруг фарватера и кого-то там обнаруживать и уничтожать, понимаю. А вот сопровождать конвои в открытом море, ох, думаю, нет. Это вряд ли. Потому что дальность у торпед этих маленькая, а уж поставить на них какую-то гидроакустику совершенно невозможно. Да и на циклопод-то тоже не очень поставишь. Вот, пожалуй, и все, что могу пока в рамках допустимого доложить. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Виктор Николаевич, добавите что-нибудь?
Да, сейчас некоторое такое странное явление происходит в умах теоретиков военно-морского флота. К числу этих секретных роботов был отнесен не так давно и подводный аппарат, который мы называем сейчас «Посейдон». Кто-то в него верит, кто-то нет. Это народное название «Посейдон», хотя, когда было народное голосование, я был больше склонен его называть, мне очень нравилось, когда многие люди проголосовали за название «Трындец». Ну, такое русское, да. Понятно, да. Значит, дальность оно имеет неограниченную, это фактически межконтинентальный, так сказать, беспилотный подводный аппарат. Меня, конечно, поразила заявленная скорость, я говорю осторожно, потому что я еще пока им не управлял, в действии не видел. Там заявляют, что чуть ли не 100 узлов, это вообще потрясающая скорость, и глубина 1000 метров. Я не знаю, как Миша отнесется к тому, что наши говорят, что боевой заряд или ядерный заряд в 100 килотонн. Пусть, Миша, скажи, это допустимо или недопустимо? Я ухожу из эфира, поскольку сейчас перерыв. Спасибо.
Ну, мы на 10 секунд оставшихся ничего не успеем рассказать.
Ну, давайте после
перерыва. Уходим из эфира, вернемся, договорим.
Никуда не переключайтесь.
— Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов в качестве разводящего, Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии, Виктор Николаевич Баранец. Вот нас спрашивают, где Баранец? В Сочи, он на переподготовке. Поэтому выходит к нам по скайпу.
Потерпите еще несколько дней, я скоро буду на работе.
Отлично. Так на чем мы закончили прошлую часть, Михаил Владимирович?
Я напомню, возможно ли разместить ядерную боевую часть, поместить на Посейдон мощностью 100 килотонн.
Значит,
это говорит не Баранец.
Я понял. Это не проблема. Это как раз не проблема. Не такая уж она большая по сравнению с самим Посейдоном. И не такая уж она тяжелая, поскольку это все-таки в воде. Да?
Да.
Вопрос-то в другом. А зачем она нужна такая? Зачем? Вот зачем 100 мегатонн?
Хорошо, я слушаю умных людей, я обращаюсь к конструкторам, они мне отвечают. Дорогой Виктор Николаевич Баранец, для уничтожения корабельных группировок, для уничтожения авианосец и для уничтожения беровых и береговой инфраструктуры противника.
Замечательно.
Главный конструктор Иванов Петр Петрович доклад закончил.
Замечательно. Значит, а как она, эта наша бодяга подводная...
Это, ему будешь задавать вопрос.
Я понимаю, да, нет, да, у меня просто вопрос самому к себе. А как эта вот подводная наша штуковина с названием «Посейдон» обнаружит авианосное соединение? Под воду радио не лезет, гидроакустику на скорости в 100 узлов никакую ты не получишь, она просто работать не будет, да? Значит, даже если 100 мегатонн рванешь, ну и?
Это не значит, что она будет лежать на километровой глубине и ни хрена там не делать. Для того, чтобы уничтожить группировку, ее, конечно, будут поднимать на поверхность, чтобы иметь с ней радио или там
вопрос наведения,
связь.
Вопрос управления. Самый острый правильно?
Да, не будут на километровой глубине
так
управлять.
Что,
ее,
что...
конечно, надо поднимать.
Конечно. Ну вот, а дальше начнется. А как ее будут ловить? А как ее будут обманывать, и тому всему пятое, десятое подобное. Так что проблем-то довольно много.
Я не знаю, какая будет у них итоговая цель. Американцы больше всего боятся, что мы ее подгоним к какому-нибудь побережью там крупной базы, их там
и на мелководье,
да,
и на мелководье рванем.
Зароется она и будет ждать красной кнопки из генерального штаба.
Ну да, лишь
ну,
бы
примерно
батарейки.
Так, да.
Лишь бы
примерно
батарейки не сели.
Ну,
лишь бы батарейки
там,
не сели, понятно.
Но там же говорят ядерные боевые батарейки,
да.
Там же нам говорят...
А возникает вот такой вопрос. Ты обращал внимание, что атомные подводные лодки на грунт не ложатся?
Нет, так я понимаю прекрасно, но эта же штуковина не такого же размера, как атомная подводная лодка.
Дело не в размере. Дело в том, что атомная подводная лодка вынуждена прокачивать через, через реактор воду для его охлаждения все время. Ну и легла она, ну засосало. Вот она и не ложится.
Ну, не знаю, как засосало, но грибные винты у нее, говорят, находятся в этом охранном кольце, и там они там
не в винтах счастья. Воздух...
Резко не
в винтах счастья, Виктор. Вопрос в том, как охлаждать реакторы лежа на дне.
Все продумано, Миша. Именно так они и говорят. Будет лежать хоть 3 года, и с охлаждением все проблемы решены.
Я не сомневаюсь. Особенно меня убеждает продуманность пенсионной реформы.
Нет, ну, Миш, давай немножко серьезнее, потому что ребята говорят, что она может лежать и год, и два, и все это вот непродуманные степени управления и так далее.
Не возражаю.
Но там слушатели уже пишут, она ползком под илом пойдет.
Быть без... Да, Миш, вообще в это не надо верить, пока мы ее практически не испытаем.
Ну понимаешь? Да, пока мы ее с собой не пощупаем.
Да, ну не испытаем практически, надо все-таки подогнать, надо ее взорвать. Там.
Ну потому что вот люди уже спрашивают, есть разработки, которые позволяют организовать воронку в море или в океане, чтобы она засасывала корабли? Ох, ё-моё, нет, таких разработок нет.
Сразу вспоминаются «Пираты Карибского моря», «Кракен» и все такое.
Дорогие друзья, подожди, Валентин,
я
хочу, чтобы наши радиослушатели поняли только одно. Полковник Баранец Виктор Николаевич не всегда верит в те тактико-технические характеристики, которые заявляют главные конструкторы-инженеры. Я тоже отношусь к этому достаточно осторожно.
Правильно.
Понятно? Понятно. Идем дальше. Все.
Да.
Алексей, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, уважаемые товарищи полковники, здравствуйте, уважаемый ведущий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В 90-х годах я служил в 14-й дивизии подводных лодок в Балаклаве.
Угу.
Вот, и у меня вопрос по поводу на западном побережье Балаклавской бухты построен уникальный объект.
А, да, есть такой. ГТС. Есть такой.
Собирается ли его восстанавливать, ну и вообще, что там с ним и как?
Ну, пока слухи разные ходят. Кое-какие борзые журналисты крымские начинают писать, что вот уже началась реконструкция, восстановление. Возникает вопрос, в общем, а зачем? Зачем? Он был сделан для дизелюх того времени, того водоизмещения и тех возможностей.
А, то есть, видимо, останется музеем.
Может, останется музеем.
Да все к этому идет, похоже. И такой туристический центр, которым Севастополь будет зарабатывать немалые деньги.
Конечно.
Возможно, да. Малые, немалые, не знаем, да.
Ну что ж, дальше идем. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Николай из Тюмени у нас на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня такой вопросик. Вот с древних времен известно, что гидру надо добивать ее в гнезде. Вот чем обусловлено, что дошли конфликты с Грузией до границы и остановились. Это трусость Медведева или недальновидность наших генералов?
А при чем здесь трусость Медведева? Он же сам в войне не участвовал?
Не, ну он же был президентом в то время.
И что?
Да.
Ну что, вы не пытались задать... Знаете, нам подобный вопрос задавали вчера. А вот у меня по этому вопросу немножко к другому я бы подошел. Вот нам говорят, ага, Путин уехал в Пекин на Олимпиаду.
Отдыхать.
Сейчас, уймитесь вы, ё-моё.
Да знаем мы как-то, и Путина знаем.
Знаем что, а Медведев рыбку ловил, а там еще кто-то чего-то не сделал. Вот у меня другой вопрос в связи с этим. Да, Медведев ловил рыбу. Да, Путин улетел в Пекин. Да, Гоу не было на месте. Перебазировалось оно. Его перекинули в штаб Варшавского договора, бывший. А потом оно вынуждено было, как только началось это все безобразие, размещаться в оркестровой яме. Может мне кто-нибудь сказать, а почему именно в этот момент напали грузины?
Может быть, потому что Путин отдыхал на Олимпиаде, Медведев ловил рыбку, а Гоу отправили туда?
Вот я и думаю, да. Почему? Вот этого в голову никому не западает. А Сердюкова в бане был. Ну, ё-моё, 11 часов искали. Никак помыть не могли.
А я бы хотел этому человеку сказал. Дорогой товарищ, представьте себе, что мы прорвали с Тбилиси, сорвали этот грузинский флаг с резиденции Саакашвили, воткнули туда русский триколор, встали бы в Тбилиси. Что было бы дальше, уважаемые товарищи?
И чего, вот делать, скажите, чего делать с этой Грузией? На кое она лет нам сдалась?
Ответьте, пожалуйста, дорогой мой человек, все в генеральном штабе, в Кремле, в правительстве, прочитываю. Я сам был за сторонником того, чтобы в Зидан посадить Саакашвили и воткнуть триколор в резиденцию Саакашвили. Но мне убедили умные люди. Да, что надо было делать?
Автономную Грузинскую республику объявить.
Правда?
Но это же чушь, дорогой
человек. А что значит объявить?
И народ Грузии согласился бы с этим.
Да ну.
Да это предположение. Да ну. Согласился бы, а может быть и не согласился бы. А мы не можем рисковать армией. А вы не кажется, что нас
страной,
бы солдат убивали,
ё-моё.
А? Партизанское движение против российской армии. Вы что думаете, все грузины бы вышли все миллионы за нас? Нет. Ни в коем случае.
Да у нас и в России все миллионы за вас не выйдут.
Ну да.
Но да и не надо. И самое главное, чтобы не вышли вы, понимаете, самое страшное, чтобы не вышли вы, сидите там с Машкой, кушайте семечки, но не выходите за нас, потому что вы нам помешаете спасать Россию и восстанавливать ее, дорогой мой человек. Это очень важно, чтобы вы сидели в кустах и не рыпались.
Поехали, ну, а что, что касается вот вашего вопроса, почему не зашли туда на территорию Грузии, ну, поверьте, в первую минуту, как только российские войска пересекли бы территорию, границу Грузии, то даже санкции, которые есть сейчас, они бы нам показались просто семечками по сравнению с тем,
что
было.
Шестой флот просачивался уже через Босфор. Уже
абсолютно правильно.
Уже раздавались вопли госсекретаря США, а давайте ударим ракетой по Рукскому тоннелю. Ну, и вообще, что вам потом, кормить бы этих грузин всех должны были разом?
Нам
они
еще
так, этого не они хватает. И так паразитировали на России всю дорогу во время Советского Союза. Ну, до времен Георгиевского трактата.
Ну, ладно, поехали дальше, да, у нас есть еще один звонок. Ну, давайте после перерыва уже звонок тогда. Вот спрашивает у нас, как раз, ну, в продолжении темы. Сегодня на одном из радио господин Гозман сказал, что Россия бомбила Грузию стратегическими бомбардировщиками. Это все было на самом деле, говорит.
Нет.
Гозман. Какими, говорит, ну, спрашивает, какими бомбили Грузию?
Гозман, как обычно, врет. От вранья у него глаза к носу свело. Вы замечали, что он косой? Это от вранья. Там был сбит Ту-22 МР-3 разведчик.
После новостей продолжим через 4 минуты.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов у микрофона. В качестве разводящего Виктор Николаевич Баранец в Сочи на переподготовке. С нами на скайпе. И Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии. Так, отвечаем на ваши вопросы. Есть у нас звонок, да, из Новосибирска, по-моему. Сергей дозвонился. А из Красноярска, прошу прощения. Сергей, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Я бы хотел выразить свое соболезнование в связи со смертью военного корреспондента Михаила Лещенко.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Я хотел об этом в самом конце сказать. Давайте уже тогда сейчас поподробнее об этом. Сегодня действительно не стало советского и российского тележурналиста, политического обозревателя гостелерадио СССР Михаила Лещинского. Он в течение как минимум 4 лет знакомил граждан с событиями в охваченном войной Афганистане. Был, ну, один из самых известных в Советском Союзе военных корреспондентов. Вот нам сегодня даже письмо пришло в память военкора Михаила Лещинского. Большая просьба завершить программу «Военное ревю» песней Инны Разумихиной «Пронеслись мимолетные грезы». Написала нам наша слушательница с глубочайшим уважением и восхищением к нашей работе. Собственно, просьбу мы выполним. В конце поставим с удовольствием Инну Разумихину.
Валентин, да. Валентин, я уже, конечно, сегодня 5 или 6 интервью дал по поводу Михаила. Мы, помните, в прошлом году по просьбе читателей «Комсомольской правды» мы с Тимошенко разыскали Лещинского, с которым уже, по-моему, 5 лет никто не связывался, и мы его вызвали в эфир «Комсомольской правды». Я бы попросил в эти дни наших ребят-операторов найти наше коротенькое
запись.
Интервью. Да, 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 ребята, надо воздать должное от имени «Комсомольской правды», от имени наших читателей. И помнишь, Михаил, он пожаловался, что у него огромное количество пленок, да, там сотни километров. И никому Росархиву, Роскиноархиву это не надо.
Удивительно, что это не надо никакому средству массовой информации.
Да, да, да. Я просто потрясен этим равнодушием. А ведь Михаил создал великий памятник нашей армии, воюющей в Афганистане. Я был с ними в Афганистане. Я помню, как командование категорически запрещало командованию 40-й армии выезжать ему на передовую с десантниками. Он целый день долбил Министерство обороны, генеральный штаб, одевал Адидас вместе с оператором лез в пекла. Да, это был военный журналист номер один времен афганской войны. Продолжаем передачу, ребята.
Да, дальше идем. 8-800-200-97-02 наш номер телефона.
Здравствуйте, Сергей из Красноярска.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос такой. Как вы считаете, подпишет ли Путин осенью изменения в пенсионной реформе, если он дойдет до нынешней транскрипции 65-63? Все. Как вы считаете, ваше мнение, подпишет или не подпишет?
Ой, интересно. Подпишет или не подпишет? Подпишет ли он его в том виде, в каком он был предложен?
Да, вот сейчас. 65-63.
Сомневаюсь.
Он уже сказал, что ему не нравится.
Ему не нравится никакой вариант.
В Калининграде он сказал. Он прекрасно понимает, что если он подпишет, он настроит народ против себя. Это президенту России страшно не хочется. Мне кажется, что уже пора брать президенту за задницу экономический блок нашего правительства, потому что те заветные слова Путина о рывке, о прорыве, вы помните, да, это его стартовые слова, могут совершены быть только с помощью правительства. Мы же начали с гайдаровской шоковой терапии. Я не думаю, что это лучший старт прорыва.
Так, дальше идем. Юрий из Королева, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, товарищи полковники.
Здрасте.
Знаете, в 11 августа, 640 лет назад, московское войско на реке Волга встретилось...
Не знаем, не жили в это время. Ни я, ни Тимошенко, не знаем. Да. Наверное.
Встретились с ордынскими конными
знаем,
туристами.
Знаем.
Давай. В чем вопрос?
Ну, аналогия какая? Вот август 8-го и вот август 378-го.
Какая может быть аналогия? Вы что,
какая аналогия? Какая аналогия?
Ордынское войско и грузинское войско.
Ну, какая? Ратная.
А почему не ледовое побоище?
А это ведь не август.
Ну и что? А вот зато водка продается, допустим, русский лед.
Ой,
и там нарисовано ледовое побоище.
Слушайте, ну да,
вы пьете водку, а потом задаете вопрос.
Отлично. Ну, слушайте, ну давайте проводить аналогии между ледовым побоищем и, ну, я думаю, Великой Отечественной может что-нибудь найти. Да те же немцы, те же были, там немцы, шведы там.
Елки-палки, да? Ну это же просто удивительная страна. Слушаем вас.
Андрей, здравствуйте.
Андрей,
у нас вот сегодня Красноярск, кстати, на первом месте. Да.
Добрый день, товарищ ведущий.
Здрасте.
Да, добрый день.
Первый вопрос, да. У меня два вопроса. Первый вопрос касается Сирии. Вот вновь появляется информация, в которой полковник Баранец усомнился о том, что израильтяне наносят удары по ИГИЛ в районе Голанских высот. Так все-таки правда это или нет?
Полковник Баранец усомнился в том, что израильтяне наносят эти... Я никогда не сомневался, что израильтяне били даже по войскам Асада. Запоминайте это и 30 раз повторите в эфире. Я никогда это не сомневался в этих провокаторских ударах Израиля. Вы знаете. И они били там не только по военным объектам и военным колоннам, и даже подразделениям законной правительства армии Сирии. Они били даже по иранцам. Какие могут быть сомнения, дорогой мой человек? Где я сомневался? Израильтяне ведут себя как провокаторы. Да, дальше.
Я имею в виду не сирийские войска, сирийскую арабскую армию, я имею в виду ИГИЛ, именно ИГИЛ. Вы говорили о том, что информацию-то необходимо уточнить. То есть,
Я отвечаю вам, чтобы вы понимали предельно ясно бранца. ИГИЛовцы стреляют по израильской территории, все это подается как стрельба армии сирийской, израильтяне бьют по сирийской армии. Вы поняли провокаторскую суть этого маневра или нет? Вы поняли меня или нет?
Да, абсолютно.
Все.
Спасибо.
Да, раз уж мы заговорили про Сирию, вот еще материал большой вышел на днях в австрийском издании в одном, и говорят про китайцев, которые могут, ну, по крайней мере, скажем так, китайский посол в Сирии, в Дамаске, да, он сказал, что мы готовы увеличить помощь, которую, собственно, оказываем. Сообщают еще о том, что в Сирии очень много джихадистов-китайцев. Там и с Аль-Каидой связаны и так далее. Вот. И военные... Да, безусловно. Ну, мы сейчас раз говорим про китайскую армию, да, потому что она, ну, действительно представляет очень серьезную силу. Вот. И говорят, собственно, аналитики, что если Китай туда войдет, то он станет не меньшим кошмаром для американцев.
Это будет страшный сон для американцев, чем Ирак.
Чем,
Иран на сегодняшний день.
И чем российская армия.
Да. Их потом не выставишь оттуда.
Да.
Они потихонечку в Сомали обосновались, не спеша. Причем они же начинают иначе. Вот, допустим, наши-то как? Подписывают контракт, начинают что-то разрабатывать, потом начинают пытаться договориться с правительством той страны. А китайцы приходят, сначала строят инфраструктуру. Угу. А потом уже деваться в стране некуда.
Потому что все там уже и китайцы, и инфраструктура вся китайская.
Да.
Ну вот ровно об этом, да, читал многих блогеров. Вот именно так китайцы поступают в Конго. В Заире, бывшая демократическая республика Конго, да?
Да.
То есть, ну, вот Центральная Африка, собственно, и в Центральноафриканской республике,
конечно,
кстати, тоже. А дальше тогда мы идем. 8-800-200-97-02.
Здравствуйте,
Хабаровск.
Валерий Иванович из Хабаровска.
Здравствуйте.
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 Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, можно ли при следовании к месту отдыха, лечения, базу отдыха, сделать остановочку? Ну, раз я с Хабаровска, то, конечно, в Москве. Если можно, то и насколько? Ну, это один вопрос.
Вы имеете в виду в отпуск, да?
Да. Ну, беру путевку на базу отдыха, лечу Хабаровск-Москва, Москва-Сочи. Могу ли я в Москве задержаться? И насколько? На месяц, на полмесяца? Вообще ни насколько.
А вы в военкомате не пробовали спрашивать? Потому что я не первый раз слышал такие жалобы, когда военкомат не оплачивает деньги из-за того, что человек задержался не на день, а на неделю. Может, он приболел. Может, он у сестры остановился.
Ну, вообще, железная дорога это позволяет. Она компостирует билеты. Привет.
Даже требует вернуть деньги.
Ради бога, напишите мне в «Комсомольскую правду» с указанием военкомов, кто вам говорил и так далее. Потому что у вас могут быть большие неприятности. Сейчас какие-то козлы из краевого военкомата скажут, что если вы на два дня задержались с другом, пиво попили, да, вам потом не выплатят дорогу, дорогой мой человек.
Разберитесь,
на месте, прежде чем двигаясь в Сочи.
Да, еще раз, я, Виктор Николаевич, я продублирую, просто связь не очень хорошая.
Да, рвется все время.
Да, нашему слушателю, узнаете в военкомате, прям прямой вопрос им задайте, чтобы они вам дали прямой ответ. А если они дадут этот ответ на бумаге, будет еще лучше.
Это было бы замечательно.
И напишите нам в «Комсомолку», да, на имя Виктора Николаевича, да, что, да, что вам ответили.
Ну, хорошо, они в том году уже предупредили, что такого не будет, что вот раньше ведь разрешалось, а на этот год уже этого не будет.
Надо смотреть приказ.
Так, хорошо. Дальше идем по нашему списку. Сергей, здравствуйте. Краснодар на связи.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Обратиться.
Давайте.
Пожалуйста.
Большое вам спасибо за решение вопроса по кортикам.
Ну,
не за что, как говорят на Украине.
Вот, и у меня вопрос, решите.
Давайте. Значит,
когда же наши, будем так сказать, партнеры, мы будем называть военным словом «вероятный противник»? Они нас называют, что мы у них противники, а для вас...
Вероятный противник — это для военных, для политиков и дипломатов — это партнеры или коллеги, дорогой мой человек. Ну, есть такое у нас существование в языке. А? Для военных это вероятный противник. Для военных даже враг.
Нас называют вероятным противником.
Нет, я согласен. Это наши потенциальные вероятные противники.
Да,
для политиков надо
никогда
говорить
не коллеги, были, никим другими они не были.
Да.
И еще у меня пожелание. Поменьше выпускайте в эфир диванных генералов.
Ну а кто же? У нас на определителе не написано, что он диванный генерал. Вы выпускаешь, а
да
потом уже и слушаешь.
Да. Сегодня про Северную Осетию, Аланию весь день идут передачи. Тяжело посмотреть. Зачем глупые вопросы задавать?
Ну, спасибо. Как? А зато я засветился на всю Россию.
Да. И умыл этих двух старых этих самых.
Да, придурков.
Да, Валя.
Волгоград спрашивает, скажите, почему Воронежу не присваивают звание города-героя?
Вот вопрос из того же ряда. Понимаешь? Почему? Почему не присваивают? А почему должны присвоить?
А спрашивают, кстати, из Волгограда.
Да. А почему должны присвоить? Возникает вопрос. Ну, Воронеж немец брал? Брал. Взял? Взял. Ну?
Ну, в чем вопрос, да. Какой герой тогда? А, так, давайте после перерыва продолжим. Очень много ваших вопросов.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов у микрофона. Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной. Виктор Николаевич Баранец в Сочи переподготовки. С нами на связи. Отвечает на ваши вопросы. Московская область на связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот я хочу сказать, что я пенсионер. У меня уже лет много. У меня дед воевал. Ага. Летчиком на бомбардировщике. Вот. И вот он мне рассказывал такой случай. Значит, бросили под Смоленск, они летали, вернее, под Москву, они летали в Смоленск, когда наши уже были окружены, и там грузы сбрасывали. И вот мы, говорит, по нам зенитки бьют немецкие, мы на 3500 и уходим. Кончилось тем, что им вместо стрелка-радиста стали сажать политработников. Ну, понятно почему. Потому что для политработника участие в боевых действиях – это для карьеры очень положительный момент. И вот мы это долго терпели. А потом вызвали. Вот такой был самолет «Юнкерс» 88-й. И из 8 наших машин 5 они сбили. В том числе и моего деда. Вот. У него был летчик, второй пилот. Он ему говорил так. Он не умел с парашютом прыгать. Петя, блохи прыгают, ты прыгай вместе с ними.
Вот. А в чем вопрос-то?
Я сейчас вопрос задам.
Так задавайте.
А побыстрее? А можно побыстрее, да, как-то к истине подобраться?
Коротко, буквально полминуты.
Вопрос. Вот вопрос, а то отключу.
Вопрос вот какой. Когда к нам легкомоторный самолет сел на Красную площадь?
Нифига себе. Ну.
Ну, как бы, вот это замутил, мужичок, вопросик. А, вот это замутил.
Подводочку сделал. Человек, и под пиво заодно.
Ну, да. В чем вопрос-то?
Дорогой мой человек, я ждал вопроса.
Вы все время говорите, что Горбачев провалил Советский Союз.
Так, вот теперь он уже Горбачев
провалил Советский Союз. Да, конечно, давайте кукуруза, Хрущев, сокращение. Давайте,
Сердюкова,
Васильева, давайте больше.
Елки-палки, ну, ребята, как-нибудь с вопросами.
Это бардак в голове.
Поаккуратней.
Не издевайтесь над нами.
Хорошо, пошли по вопросам, которые вы нам задаете. Вот учитесь, товарищ слушатель, у Дениса Кузнецова. Пишет он мне. Валентин, Валя, Валюша, задай вопрос товарищам полковникам. Расскажите, товарищ полковник, когда будут поставлены на производство техника «Арматы» и ракеты «Игла». Ведь до сих пор нет заводов по их производству, а техника, которую показывали, собрана вручную на коленках. Ни до сих пор.
Уральский вагонзавод, он не существует, понимаешь? А «Армату» собрали на коленке. Я бы хотел видеть ту коленку.
Хороший.
Иглу, конечно, а про какую иглу он говорит, у которой у нас склады забиты? Миша, не я то, не понимаю.
Ну, Виктор, ну,
а
ёлки,
какой сборки иглы может
ну,
быть?
Ну, что ты переживаешь? Ну, не рви сердце, кумы. День дурной.
Да, Денис.
Вот, пожалуйста, хороший ответ. Михаил Грушевский из Волгограда просит передать ответ Волгограду. Воронеж — город воинской славы. Это признание его воинских заслуг. Ну, что еще хотите-то?
Ну, вот и все. Денис спрашивает, Украина принимала участие в грузинской войне?
Конечно. Да. А как же? Буки поставляла. Который был,
а кто завалил ту 22-й или 23-й, Миша, я забыл?
22-й.
Ту завалили они же. Да, да, да.
Хороший вопрос. Мой сын на следующий год достигает призывного возраста. В течение многих лет он профессионально занимается спортом, то есть имеет оплачиваемый контракт. Регбист. В случае призыва может попасть в спортроту? Может. Или таких сейчас в войсках уже нет? Нет, есть.
Хотя не так давно...
Миш, при одном условии. Миш, при одном условии, если он кандидат в олимпийскую сборную, это самый главный критерий. Остальное в строй мальчик и берет заниматься боевой подготовкой.
А, Витя, разве на Олимпиаде есть такой вид спорта, регби?
Да.
Да?
По-моему, регби-7. Регби-7, да. Ага. По-моему, регби-7 это олимпийский вид спорта.
Валентин Тимошенко нас
Чумной
может поймать.
Вопрос. Что должно...
Миша, ты прав, нам надо разобраться.
Да.
Но мальчик, если регбист, и если он кандидат в олимпийскую сборную или показывает какие-то результаты, его возьмут в спортроту.
У него контракт, поехали, у него контракт оплачиваемый. Контракт, понимаешь? Ему платят за игру.
С кем?
Твою. Контракт. Ну как с кем?
Да зарплату он там получает, господи, в своем профессиональном клубе.
Ну так же, как твой любимый Смолов, например.
Ну и что, если ты пришел в возраст вперед в армию, быстренько перца одела на призывной пункт. Какого там хрена, кто ему оплачивает или нет? Есть 18 лет, он выйдет в армию. Да, все, вперед.
Хорошо.
Какой тут контракт? Вот молокозавод если... ему оплачивает.
Вот, тогда
презервативная фабрика.
Да подожди, ты кричать-то, успокойся. А да. То получается, что ты как радиослушатель.
Нет, а при чем здесь оплачиваемый контракт?
Значит, спортсмен вопрос, достойного уровня. Понимаешь, нет? Если мы с тобой пойдем играть в регби, нам кто-нибудь заплатит?
Вот. А ему платят. Соответственно, да то есть это достойный спортсмен, хороший парень.
Никто не заплатит.
Хороший парень, наше подрастающее поколение. Вот что с ним будет, когда он пойдет в армию? Он пойдет в войска, в строй или попадет в спортивную роту?
Ты лучше ответь на вопрос. Что должно случиться в Донбассе, чтобы РФ признала Новороссию как Абхазию и Южную Осетию? Вася.
Надо долбить, ребята, референт, уважаемый. Референдум надо долбить. Ребята, это самый надежный путь. Еще раз, пока мы официально не признаем. Ребята, конечно. Другого выхода нет. И надо
у них и границ еще нет, ё-моё.
Все-таки выгнать украинцев.
Товарищ полковник, да. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. В память Михаила Лещинского, песни и Инны Разумихиной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Содомиты.
Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.